«Это не я», — сказал Бобби. Он говорил негромко, глядя в глаза Реймеру. «Да если бы я попробовал вздуть такого, как он, от меня мокрое место осталось бы».
«Лжецам прямая дорога в ад!» — закричала Мэри Дулин.
«Где ты был сегодня около половины четвертого, Бобби?» — спросил Реймер. «Можешь ответить?»
«Здесь», — сказал Бобби.
«Миссис Гарфилд?»
«Да», — ответила она хладнокровно. «Здесь со мной весь день. Я мыла пол в кухне, а Бобби чистил раковину. Мы скоро переезжаем, так я хочу, чтобы тут был порядок, когда мы уедем. Бобби, конечно, ныл, как все мальчишки, но все сделал. А потом мы пили чай со льдом».
«Лгунья!» — закричала Мэри Дулин.
Но Гарри только ошарашенно пялил глаза.
«Лгунья бесстыжая!»
Она ринулась вперед, протягивая руки примерно в направлении Лиз Гарфилд. И снова полицейский Реймер, не глядя, оттолкнул ее назад. «Вы мне как под присягой говорите, что он был с вами?» — спросил полицейский Реймер у Лиз.
«Как под присягой?»
«Бобби, ты его не трогал? Даешь честное слово?»
«Честное слово».
«Честное слово, как перед Богом?»
«Честное слово, как перед Богом».
«Я тебя достану, Гарфилд!» — сказал Гарри. «Откручу твой красный...»
Реймер повернулся так внезапно, что Гарри, если бы мать не ухватила его за локоть, слетел бы с крыльца, набив синяки поверх старых и на новых местах. «Заткни свою дурацкую пасть», — сказал Реймер, а когда миссис Дулин начала что-то говорить, Реймер ткнул ее пальцем. «И ты заткни свою, Мэри Дулин. Если уж тебе приспичило обвинить кого-то в телесных повреждениях, так лучше начала бы со своего чертова мужа. Свидетелей больше набралось бы». Она уставилась на него, разинув рот, вне себя от ярости и стыда. Реймер уронил руку с вытянутым пальцем, будто она налилась вдруг тяжестью. Он отвел взгляд от Гарри с Мэри на крыльце и устремил его на Лиса с Бобби в вестибюле. Потом он попятился ото всех четырех, снял форменную фуражку, почесал вспотевшую голову и надел на нее фуражку. «Неладно что-то в датском королевстве», — сказал он наконец. «Кто-то тут врет наперегонки с лошадью».
«Он!
Ты!»
— хором сказали Гарри и Бобби, но полицейский Джордж Реймер не желал слушать ни того, ни другого. «Заткнитесь!» — взревел он так, что старенький муж с женой, прогуливавшиеся по противоположному тротуару, остановились и оглянулись. «Объявляю дело закрытым. Но если что-нибудь такое начнется между вами...» Он ткнул пальцем в мальчиков. «Или между вами...» Он ткнул в их матерей. «Кому-то придется плохо. Как говорят, имеющие уши, да слышат. Гарри, ты пожмешь руку Роберту-младшему и скажешь, что все в порядке. Поступишь, как достойный мужчина, а?» «Я так и думал. Печальное место, наш чертов мир. Идемте, Дулина, я вас провожу». Бобби смотрел, как эти трое спускались с крыльца. Гарри так усердно преувеличивал свою хромоту, что она смахивала на развалку бывалого моряка. На дорожке миссис Дулин внезапно дала ему по шее.
«Не притворяйся, говнюк!» — сказала она, и Гарри зашагал ровнее, но все равно давал крена на левый борт.
Бобби показалось, что эта хромота надолго. Конечно, надолго. Последний удар битой вроде попал в самую точку. Когда они вернулись в квартиру, Лиз сказала все с тем же хладнокровием.
«Он был одним из мальчишек, которые били Кэрол?»
«Да».
«Сумеешь не попасться ему, пока мы не переедем?»
«Наверное».
«Вот и хорошо», — сказала она,
и вдруг поцеловала его. Целовала она его очень-очень редко. И было это замечательно. Меньше чем за неделю до их отъезда квартиру уже заполняли картонные коробки, и она приобрела странный голый вид. Бобби в парке нагнала Кэрол Гербер. Против обыкновения она шла одна. Он много раз видел ее с подружками, но это было не то, совсем не то. И вот она совсем одна. Но только когда она оглянулась через плечо, и он увидел страх в ее глазах, ему стало понятно, что все это время она его избегала.
«Бобби»,
— сказала она,
— «как ты?»
«Не знаю», — ответил он. «Наверное, нормально. Я тебя давно не видел».
«Ты же не заходил ко мне домой?»
«Да», — сказал он. «Да, я...»
«А дальше что? Что он может добавить?»
«Я был очень занят», — сказал он неловко.
«А, угу».
Он бы стерпел, если бы она его отшила, но стерпеть то, как она прятала свой страх, он не смог. Она его боится. будто он злая собака, которая может ее укусить. Бобби вдруг представилось, как он падает на четвереньки и начинает «руф-руф-руф». «Я уезжаю»,
— Сал мне говорил. «А вот куда, он не знал. Вроде бы вы раздружились».
«Да», — сказал Бобби. «Есть немножко». Он сунул руку в карман и вытащил сложенный листок из школьной тетради. Кэрол неуверенно посмотрела на листок, протянула руку и тут же ее опустила. «Это всего только мой адрес», — сказал он. «Мы едем в Массачусетс, в какой-то Денверс». Бобби опять протянул листок, но она снова его не взяла, и ему захотелось заплакать. Он вспомнил, как они сидели на самом верху колеса обозрения, будто на крыше всего озаренного солнцем мира. Он вспомнил полотенце, развернувшееся, будто крылья, танцующие ступни с маленькими накрашенными ногтями и запах духов. «Она пляшет ча-ча-ча», — пел в соседней комнате Фредди Кэннон. «И это была Кэрол. Это была Кэрол. Это была Кэрол». «Я думал, может, ты напишешь», — сказал он. «Мне, наверное, будет тоскливо в новом городе и все такое». Наконец Кэрол взяла листок и сунула в карман шортиков, даже не посмотрев. «Наверное, выбросит, когда вернется домой», — подумал Бобби. Но ему было все равно. Как-никак, а листок она взяла. Это послужит трамплином для тех случаев, когда ему понадобится отвлечь свои мысли. Он успел открыть, что это бывает необходимо не только, если где-то близко низкие люди. «Сал говорит, что ты теперь другой». Бобби ничего не ответил. «И еще многие так говорят». Бобби не ответил. «Ты избил Гарри Дулина?» — спросила она и сжала запястье Бобби холодными пальцами. «Ты?» Бобби медленно кивнул. Кэрол обхватила его за шею и поцеловала так крепко, что их зубы клацнули друг от друга. Их губы разошлись с громким чмоканьем. Бобби только через 4 года поцеловал другую девочку в губы. И никогда в жизни ни одна не целовала его вот так.
«Здорово»,
— сказала она тихим, яростным голосом, почти прорычала.
«Здорово!»
И побежала к Броуд-стрит. Только замелькали ее ноги, загоревшие за лето, все в царапинах от игр и прогулок. «Кэрол!» — крикнул он ей вслед. «Кэрол, подожди!» Она продолжала бежать. «Кэрол, я люблю тебя!» Тут она остановилась, а может, просто выскочила на Commonwealth Avenue и остановилась, чтобы пропустить машины. Но все равно секунду она постояла, опустив голову, а потом оглянулась. Глаза у нее были огромными, губы полураскрылись.
«Кэрол, мне надо домой. Надо приготовить салат», — сказала она и убежала от него.
Она перебежала через улицу, убежала из его жизни, не оглянувшись во второй раз. Может, так было и лучше. Он и его мать переехали в Денверс. Бобби поступил в денверскую школу, обзавелся друзьями и врагами в несколько большем числе. Начались драки, и вскоре последовали и прогулы. В графе замечания его первой характеристики миссис Риверс написала: «Роберт — чрезвычайно способный мальчик. Кроме того, он очень угнетен психически. Вы не могли бы зайти ко мне поговорить о нем, миссис Гарфилд?» Миссис Гарфилд зашла, и миссис Гарфилд помогла, насколько могла себе позволить, однако о слишком многом приходилось умалчивать. О Провиденсе, о некоем объявлении про пропавшую собаку, и о том, откуда у нее взялись деньги, которыми она оплатила свое положение в фирме и свою новую жизнь. Они согласились, что Бобби испытывает все трудности переходного возраста, что, кроме того, он тоскует по Харвичу и по своим друзьям там. Однако со временем все наладится, иначе быть не может. Он ведь очень способный, очень многообещающий. В своей новой роли агента по продаже недвижимости Лиз преуспевала. Бобби успевал по литературе, получил высшую оценку за сочинение, в котором провел сравнение между «О мышах и людях» Стейнбека и «Повелителя мух» Голдинга, но еле тащился по всем остальным предметам. Он начал курить. Кэрол все-таки писала ему время от времени неуверенные, почти робкие письма, в которых рассказывала про школу и про подруг, и про поездку на субботу-воскресенье в Нью-Йорк с Риондой. Письмо, которое пришло в марте 1961 года, писала она всегда на бумаге с широкими полями, на которых плясали плюшевые мишки, заключал сухой постскриптум:
«По-моему, мои папа с мамой разводятся. Он втюрился в еще одну стерву, а она только плачет».
Однако обычно она придерживалась более веселых тем. Она учится вертеть жезл в группе поддержки, на день рождения ей подарили новые коньки, ей все еще нравится Фабиан, хотя Ивона и Теина его терпеть не могут. Ее пригласили на вечеринку с твистом, и она весь вечер протанцевала без отдыха. Вскрывая каждый ее конверт и вытаскивая письмо, Бобби думал: «Это последнее, больше она мне писать не будет». В нашем возрасте долго не переписываются, хотя и обещают. Слишком уж много всего нового. Время летит так быстро, слишком быстро. Она меня забудет. Но в этом он ей не поможет. Получив очередное письмо, он тут же садился писать ответ. Он рассказывал ей о доме в Бруклайне, который его мать продала за 25 тысяч долларов. Комиссионных она получила сумму, равную ее полугодовой прошлой зарплате. Он рассказал ей об оценке за сочинение по литературе. Он рассказал ей про своего друга Морри, который учит его играть в шахматы. Он не рассказал ей о том, как они с Морри иногда отправляются на велосипедах. Бобби все-таки накопил себе на велосипед. Бить окна, проносясь на самой большой скорости, мимо облезлых домов на Плимут-стрит и швыряя припасенные в корзинках камни. Он опустил историю о том, как предложил мистеру Харли, заместителю директора школы, поцеловать его в розовую жопку, а мистер Харли в ответ хлестнул его ладонью по лицу и назвал наглым, глупым сопляком. Он не признался, что начал красть в магазинах, или что он уже напивался 4-5 раз. Один раз с Морри, а остальные сам с собой. Или что иногда он уходит к железнодорожным путям и размышляет, неразумнее ли всего было бы угодить под экспресс «Южный берег». Запах дизельного топлива, на лицо тебе падает тень и прости-прощай. Хотя, может быть, и не так быстро. Каждое его письмо, Кэрол, кончалось одинаково. «Очень без тебя скучаем. Твой друг Бобби». Проходили недели, не принося ни единого письма, то есть ему.